Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Франсуазы Саган «Крыху сонца ў халоднай вадзе». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Жиль переживал свою обиду под добродушным взглядом хозяйки кафе и, почувствовав наконец, что она на него смотрит, вымученно улыбнулся. «Чудесная погода», — сказал он. «Пожалуй, слишком жарко», — с готовностью отозвалась хозяйка. «Наверняка будет гроза». Он ухватился за эти слова. «Скажите, а вы боитесь грозы?» Она рассмеялась. «Грозы? Да вы шутите! Налогов — вот чего мы боимся!» Она уже собиралась было распространиться на эту тему, но, увидев, как Жиль изменился в лице, движимая природной добротой и тем непогрешимым чутьем, которым нередко наделены хозяйки маленьких кафе, привыкшие с первого взгляда узнавать и одиноких, и счастливых, и опустившихся людей, она добавила: «А вот возьмите, моя племянница, она родом из Марвая, там ведь грозы бывают ужасные». Так она никак не могла к ним привыкнуть. Скажем, сидит она, обедает, и вдруг ударит гром, а она сразу под кровать лезет. Ничего не поделаешь, нервы. «Да», — обрадованно повторил Жиль, — «ничего не поделаешь, нервы». И он подумал, что до сих пор Натали занималась гораздо больше его нервами, чем своими собственными. И то, что они поменялись ролями, пожалуй, даже и справедливо. Он завел долгий разговор с хозяйкой, угостил ее портвейном и сам выпил с ней несколько рюмок такого сладкого вина, которое раньше терпеть не мог, но теперь оно напомнило ему коктейли его зятя. Затем навеселе, настроен уже гораздо оптимистичнее, он вышел из кафе. «Так, теперь надо объясниться с Элоизой. Завтрашний день он проведет в редакции, попробует раздобыть немного денег и вечером же сможет выехать». Он уже представлял себе 100 километров в машине рядом с Натальей. Эти ночные волшебные 100 километров, эти 100 километров признаний в любви. Почему он сказал ей, что они увидятся только через неделю или через две? Видимо, это была попытка самозащиты, попытка внушить себе и внушить ей, что он вполне может прожить неделю без нее, а также попытка внушить себе, что еще существует Париж, его тщеславные притязания, друзья. Но все эти уловки оказались тщетными, потому что вот уже 2 дня ничего этого для него не существует. Он ничего не видит, ничего не чувствует, и единственное, что живет в нем, это холмы Лимузена и лицо Натали. Но что же она подумает, когда увидит, что он так быстро вернулся, когда поймет, что он уже прикован к ней? А не возникнет ли у нее неизбежная чересчур спокойная уверенность, которая появляется, как только отпадают сомнения, или она обезумеет от радости? Он вспоминал ее глаза, полные слез, тогда на вокзале. Потом сухой голос сегодня по телефону и решил, что, видимо, существует 2 разные женщины, и умножая, усложняя, затемняя различные образы Натали, он был уже на грани настоящей любви. Когда он вошел, Элоиза смотрела телевизор, но тут же вскочила и бросилась ему на шею. Он вспомнил, как давным-давно разыгралась точно такая же сцена, удивился, что с тех пор еще и месяца не прошло. Казалось, с тех пор случилось столько всего. Но что же в сущности случилось? 2 недели он смертельно скучал у сестры, потом 10 дней предавался любви с какой-то женщиной. На этом при желании можно было бы поставить точку. Но ему не хотелось. Совсем не хотелось ставить точку. «Ну как? Все хорошо? Видел Фермона?» — спросила Элоиза. «Да», — ответил он, — «видел. Все в порядке». Жилю не хотелось вдаваться в подробности, рассказывать Элоизе об истории с Гранье. Не хотелось говорить об этом ни с кем, кроме Натали. Возможно, любовь иной раз можно определить как желание делиться всем только с одним человеком. «Портвейна у тебя нет?» — пробормотал он. И сразу же осекся. «Он ведет себя как гость». «Портвейна?» — удивилась Элоиза. «Но ты же его терпеть не можешь». «Я выпил уже 3 рюмки. Мешать не хочется, а мне, — сказал он, откашлявшись, — мне нужно выпить». «Ну вот, начало положено». Она спросит, почему, а он ответит, потому что я должен с тобой поговорить. Но она словно ни о чем не догадывалась. «О, я понимаю!» — воскликнула она. «Бедненький, ты так устал! Подожди, я сбегаю вниз в магазин и сейчас же вернусь!» «Да не нужно!» — воскликнул он в отчаянии, но за ней уже захлопнулась дверь. Он подошел к окну и увидел, как она пересекает улицу своей танцующей походкой, как входит в магазин. Словно затравленную, он огляделся. На низком столике лежали его любимые сигареты и аккуратно сложенная вечерняя газета. В вазе стояли свежие цветы. Не заглядывая в спальню, Жиль уже знал, что его белая рубашка и легкий серый костюм разложены на кровати. Даже медведь, этот ужасный плюшевый медведь, о котором он ни слова ей не сказал, исчез куда-то. Должно быть, Элоиза принимала его молчание за деликатность, тогда как объяснялось оно лишь полным его безразличием. А вчера... Вчера, продолжал думать Жиль, не думая ни о чем, он овладел ею и вообще вел себя по-хамски. Он был самому себе противен, и обо всем этом он тоже расскажет Натали, ничего от нее не утаит. Он заранее гордился своей откровенностью, гордился самоуничижением, не задумываясь над тем, какую роль в его исповеди будет играть желание смягчить свою вину и придать в глазах Натали больше ценности разрыву с Элоизой. В задумчивости Жиль выпил рюмку портвейна и решил объясниться с Элоизой после окончания телевизионного журнала. Но потом ей ужасно захотелось посмотреть очередную серию телефильма, которую она, так же, как и его сестра Дилия, с увлечением смотрела уже целый месяц. И так он неожиданно получил еще 50 минут отсрочки. Но это лишь усилило его смятение. Ему хотелось увести Элоизу куда-нибудь, ну, например, в клуб, и там, среди людской толчини, под грохот джаза, все ей объяснить. Так было бы легче, но это уж слишком банально. «Ты голоден?» — спросила Элоиза, выключая телевизор. «Нет, Элоиза, мне надо тебе сказать, я встретил другую женщину. Там. В деревне. Он путался в словах. Элоиза, побледнев, смотрела на него застывшим взглядом. «Она очень помогла мне», — поспешно добавил Жиль. «Право же, только благодаря ей я пришел в себя». Прости меня. И за вчерашнюю ночь прости. Мне не следовало. Лайза медленно, не произнеся ни слова, опустилась в кресло. «Я опять туда поеду», — продолжал Жиль. «А ты, конечно, можешь жить здесь сколько захочешь. Ты же знаешь, мы с тобой всегда останемся друзьями». «Да чего же глупо и нескладно», — думал Жиль. «Самый настоящий жестокий разрыв и такой мещанский. Но мне же больше нечего ей сказать. Его охватило какое-то оцепенение». «Ты ее любишь?» — спросила Элоиза. Она, казалось, не верила его словам. «Да. Ну, по крайней мере, думаю, что люблю. И она меня любит», — поспешно добавил он. «Но тогда же почему? Почему вчера?» Она даже не смотрела на него. Она не плакала. Она пристально смотрела на экран телевизора, будто там демонстрировался некий фильм, видимый только ей. «Ну, я, наверное, хотел тебя», — пробормотал Жиль. «Прости, мне следовало сразу все сказать». «Да», — проговорила Элоиза. «Следовало», — и она замолчала. Молчание становилось невыносимым. Лучше бы она уже закричала, засыпала его вопросами, сделала, ну, что-нибудь ужасное. Ему тогда бы стало легче. Ему. Весь в испарине он провел рукой по волосам. Но Элоиза по-прежнему молчала. Жиль встал, прошелся по комнате. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросил он у Элоизы. Она подняла голову. Она плакала. Жиль инстинктивно потянулся к ней, но она отстранилась, закрыв лицо руками. «Уйди», — произнесла она. «Я прошу тебя, Жиль, сейчас же уйди. Завтра я уеду. Уйди, я прошу тебя». С бешено бьющимся сердцем он сбежал по лестнице, выскочил на улицу, задыхаясь, прислонился к дереву, обхватил его руками. Ему было смертельно тоскливо и стыдно. Жиль думал о том, что обокрал Элоизу. Думал о том, что он никогда не будет стыдиться Натали. Думал о том, что будет любить ее. Любить искренне, нежно. Он все это ей скажет, непременно расскажет обо всем. Ему ужасно хотелось ее видеть. Через полчаса он будет в редакции, постарается побыстрее уладить денежные дела, пообедает с Жаном, поручит его заботам Элоизу, уложит чемодан и еще поспеет на 5-часовой поезд. А сейчас, прямо из отеля, он позвонит в Лимож. Голос Натали зазвучал ласково, весело, и Жиль вдруг почувствовал себя по-настоящему счастливым. «Я просто в отчаянии после вчерашнего разговора», — сразу же сказала Натали. «Но мне и правда было очень страшно. Это, наверное, нервы». «Я понимаю», — сказал он. «Натали, а что ты скажешь, если я приеду сегодня вечером?» Наступила тишина. «Сегодня вечером?» — переспросила она. «Нет, Жиль, это слишком хорошо. А ты что, можешь?» «Да, мне осточертел Париж. Мне не хватает тебя», — прибавил он, понизив голос. «Я поеду поездом. Встретишь меня во Вьерзоне?» «Боже мой», — растерянно произнесла она. «Мы ведь ужинаем у Кудерков. Что же теперь делать?» Неподдельное отчаяние, прозвучавшее в ее голосе, успокоило Жили. Он очень бодро сказал: «Я доеду до Лиможа и возьму такси, а увидимся мы завтра. Можешь пообедать со мной? Завтра нет заседания Красного Креста, ведь правда?» «Ох, Жиль», — сказала она. «Жиль, подумать только, я увижу тебя завтра. Какое счастье! Я очень соскучилась. Завтра в 12 ты заедешь за мной к сестре. Хорошо? Можешь ее предупредить?» — спросил он. И он вдруг почувствовал себя непривычно собранным, мужественным, решительным. Он выбирался из этого неизбывного хаоса, который назывался Парижем. И он снова жил. «Я сейчас же отправлюсь к Адиле», — ответила Натали. «А завтра в полдень заеду за тобой. У тебя все хорошо?» «Ну, были некоторые осложнения», — ответил он, — «даже довольно серьезные, но я все уладил», — заключил Жиль. «Уладил. Нечего сказать», — внезапно подумал он. Но он не мог бороться с тем пьянящим, непобедимым, жестоким ликованием, которое сопутствует счастью. «До завтра», — сказала она. «Я люблю тебя». Он не успел сказать «и я тебя тоже», потому что она уже повесила трубку. Этот раз поезд шел бесконечно долго. Сразу за вокзалом потянулись парижские предместья, которым заходящее летнее солнце придавало даже некоторую поэтичность. Потом перед самой Луарой показались первые луга, покрытые зеленой лоснистой травой, обрамленные непомерно длинными тенями деревьев. Потом стала видна и серая лента Луары. Потом сделалось совсем темно, и Жиль, отвернувшись от окна, принялся разглядывать безмятежные лица своих попутчиков. Ему было хорошо в этом поезде, потому что он неотвратимо приближал его к дому сестры и к Натали. Приближал его к любви и покою, и ему казалось, что такого сочетания никогда еще не бывало в его жизни. Он вышел в Лиможе в начале 12-го. Было темно, и он буквально замер от изумления, когда Натали вдруг кинулась ему на шею. Он отшвырнул чемодан и крепко обнял ее, не произнеся ни слова, оглушенное счастьем. И они долго стояли так на перроне, прижавшись друг к другу, слегка покачиваясь, как на палубе корабля, не обращая внимания на пристальные взгляды, которые они чувствовали на себе. Наконец Жиль откинул голову и посмотрел на нее. Он никогда раньше не замечал, что у нее такие огромные, широко расставленные глаза. «Как же тебе удалось вырваться?» — спросила Натали. «Ну, я сбежал практически. А ты? Как тебе удалось вырваться?» — ответил он. «И я сбежала», — ответила она. «Не могла больше. Но этот ужин был каким-то кошмаром. За супом я думала, что ты сейчас проезжаешь Орлеан, а когда подали рыбу, что ты уже в Шатару, и мне показалось, что я вот-вот потеряю сознание. Поцелуй меня, Жиль, и ты больше никуда не уедешь». Он поцеловал Натали, вышел с нею на площадь, разыскал ее машину, бросил туда чемодан, бросился сам на сиденье и обнял ее. «Ты еще больше похудел», — заметила она. «Меня-то ты хоть узнаешь?» «Я ведь только 3 дня здесь не был», — сказал он. «После ужина там обычно играют в бридж», — сказала Натали. «И я сказала, что неважно себя чувствую, хочу вернуться домой. Только-только успела к поезду, чуть не передавила весь Лимож». И Жиль поцеловал ее, чувствуя себя совершенно счастливым, без единой мысли в голове. Ему нечего было больше ей сказать, однако он помнил, что должен сообщить ей великую новость, что он любит ее, что, наконец, он сам понял это. Правда, сейчас это открытие уже не казалось ему столь важным, столь ошеломляющим, как в Париже, и тем не менее в знак верности тому Жилю, который умилялся самому себе и в состоянии умиления провел целый день в Париже, Жиль сделал над собой усилие и произнес проникновенным голосом, который показался ему смешным. «Ты знаешь, Натали, я люблю тебя». Она засмеялась. «Надеюсь», — сказала она, не выказывая ни малейшего удивления. «Ну, не хватало только, чтоб ты не любил меня». И Жиль тоже засмеялся. Натали права, он круглый дурак. Есть слишком очевидные вещи, которые не нуждаются в словесном выражении. В первый день она сказала, что любит его, а потом спокойно ждала, когда и он ее полюбит. Но бесспорно, Натали очень сильная женщина. Вернее, женщина, знающая, что ее слабости – такая сила, которой невозможно противостоять. Да, он испортил весь эффект своего признания, но был очень доволен, что испортил. «Почему же ты мне ничего не рассказываешь?» — через некоторое время спросила Натали. «Ну, а что мне рассказывать?» — ответил он. «Я в полном порядке, всю дорогу любовался природой из окна вагона». «Довольно скупое повествование», — сказала она. «Поцелуй меня», — сказал он. «Завтра я тебе все расскажу. Пойдем к реке. Ты будешь обедать со мной?» «Да, но мне пора возвращаться. Франсуа, наверное, уже дома». «Не надо было мне приезжать», — тихо добавила она. «Но это же ужасно. Сейчас расставаться с тобой». Они ехали по улицам Лиможа. Натали медленно вела машину, и в окно вливалась вечерняя прохлада. Жиль держал Натали за руку, и он ни о чем не думал, и лишь смутно ощущал, что это полное отсутствие мыслей и есть подлинное счастье. Потом он пересел в такси и в том же состоянии гипноза проехал еще 30 километров, пока, наконец, не добрался до знакомого старого дома. И там, разбудив Адилию и Флорану, он вдруг стряхнул с себя оцепенение и принялся рассказывать им о своей поездке. Супруги ничего не понимали спросонья, потому что рассказывал он долго, путанно и забавно обо всем, что он собирался сообщить Натали, думая о ней в вагоне. Жиль лежал у самой воды возле Натали. Было жарко. Оба щурились от закатных лучей солнца. Натали считала, что они с Жилем тут загорают, а он посмеивался над ней, утверждая, что по-настоящему загореть можно только на Средиземном море, а здесь они разве что чуть-чуть пожелтеют к самому концу лета. Но было так приятно лежать, расстегнув ворот рубашки и прижимаясь щекой к свежей траве. Необыкновенно приятно. Все то, что он безумно любил раньше, безжалостное солнце, раскаленные пляжи, обнаженные, зачастую слишком доступные тела, все это сейчас внушало ему отвращение. Теперь Жилю нужен был только вот этот мягкий пейзаж и вот эта сложная женщина. Она сердилась на него, и он догадывался об этом. Рассказ о его пребывании в Париже вызвал у нее лишь два чувства. Огромную жалость к Элоизе и интерес к Гаранье, и полное равнодушие к переживаниям самого Жиля. Она не выказала ни капли, казалось бы, законной ревности по поводу ночи, проведенной с Элоизой, никак не оценила его негодование в отношении Фермона. Она нашла все это огорчительным. И хотя Жиль своими признаниями действительно думал ее огорчить, но он все же надеялся, что она утешит его, не станет осуждать. А между тем она осуждала его. Осуждала его за слабость.
Сябры, вы слухали сторонки аповесці Франсуазы Саган «Крыху сонца ў халоднай вадзе». Выканаўца-артыстка Ліка Пташук.